Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, протоиерей Александр Агейкин. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, дорогие телезрители! Призываю Божие благословение на всех вас. Очень радостно опять в этой студии встретиться.
Сегодня мы говорим о Дне народного единства и о дне празднования Казанской иконы Божьей Матери. Поговорим о патриотизме. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Александр, в начале передачи, я думаю, будет уместно сначала вспомнить о тех событиях, когда родился этот праздник, День народного единства, как он появился, и каков его смысл, и какова его связь с Казанской иконой Божьей Матери?
Как современный государственный праздник, мы уже вот 10 лет, наверное, да, его отмечаем. И есть многие еще сомнения, насколько он правильный, да, настоящий. Но для православного христианина этот день был всегда праздничным. День памяти Казанской иконы Божией Матери. И непосредственно вот такое почитание Пресвятого, образа Пресвятой Богородицы Казанского начинался с 1620 года, с 17 века. С начала 17 века как раз этот день был второй памятью Божией Матери, иконы Божией Матери, после празднования обретения, чудесного обретения этой иконы. И он был связан непосредственно с историческим событием освобождения Первопрестольного града Москвы и начала новой эпохи, наверное, в истории русского государства. Поэтому как раз, если говорить о единстве, о Дне народного единства, то, в общем-то, праздник выбран не случайно. Он тесным образом связан с нашей историей и с теми трагическими событиями, которые грозили вообще утрате русской государственности. Поэтому о преодолении этой смуты, о преодолении этого кризиса как раз мы вспоминаем, мы его преодолели благодаря единству, объединению. Поэтому действительно можно смело говорить, что это исторически обосновано. День народного единства в день празднования Казанской иконы Божией Матери.
Праздник существует 10 лет, и, как вы уже сказали, он как бы вызывает разные толки. Кто-то говорит, что это как бы замена праздника 7 ноября. Кто-то делает акцент не на народном единстве, а именно на Дне Казанской иконы Божьей Матери. Кто-то вообще недоумевает, что это за праздник. Вот, как говорится, нет единства в празднике в отношении к празднику народного единства. Вот в чем, как вы считаете, заключается единство? В чем должно быть, на чем должно быть основано истинное, настоящее, подлинное единство, а не формальное, административное?
Единство бывает разным. Если мы говорим о религиозном единстве, то это сугубо конфессиональные вещи. Если мы говорим о государственном единстве, то оно должно основываться на каком-то действительно событии, которое является таким основополагающим, эпохальным, цивилизационным. Поэтому разные вопросы, которые задают по поводу установление празднования Дня народного единства, они связаны в большей мере с отсутствием знаний, информации должной об этой вехе нашей истории, об этих трагических событиях 17 века. Поэтому, наверное, преодоление вот этих пробелов в историческом знании, оно послужит осмыслению того, что мы в этот день вспоминаем, за что благодарим Бога, если мы верующие люди. И если мы не верующие люди, все равно нас объединяет отношение к нашей государственности, к нашей общей культуре, многогранной, многоконфессиональной, многонациональной. То есть есть точки, объединяющие всех людей, независимо от их вероисповедания и возраста, и традиций. Поэтому действительно преодоление каких-то пробелов исторического знания служит вот к правильному осмыслению и нормальной адаптации новых праздников или восстановленных праздников, возрожденных праздников. Здесь неправильно говорить о сугубо религиозных истоках этого праздника. Нужно говорить о культурологических, исторических аспектах этого дня.
А зачем вообще нужно объединение, единство? Допустим, человек живет, как говорится, сам для себя. То есть и доволен своей жизнью абсолютно. Ему не нужно ни с кем объединяться. Вот зачем нужно людям объединяться друг с другом?
Главный вопрос, главная проблема единства, наверное, сохранение государственности. Все-таки мы не будем отрицать, что идентичность государственная, идентичность языковая и культурологическая очень важна для человека. И это даже аспекты такого осмысления свободы вне религиозного контекста. Поэтому может быть и хорошо быть самому по себе, но это не гарантирует тебе сохранение твоей свободы, свободы твоей личности и вообще возможности жить. Потому что так устроен человеческий мир и человеческая история тому свидетельница, что человек, если не заботится о каком-то единстве, по защите своей государственности, идентичности, культуры, в конце концов, лишится свободы. Человеку хорошо самому по себе, когда есть некая гарантия его свободы, что никто на нее не посягает, никто этой свободы человека не лишает. Когда человек выключается из общенационального такого культурологического процесса, никаких гарантий уже нет. Это заблуждение, что я и так проживу. На самом деле не проживет человек. История тому свидетельница.
А какие примеры в истории?
Мы даже можем говорить о трагедиях древних империй, да, когда они распадались, вот, когда появлялись вот такие эгоистические начала. Ну, или мы можем говорить о русской государственности накануне татаро-монгольского нашествия, когда практически наша страна чуть-чуть не лишилась своей идентичности, своей государственности из-за такой обособленности удельных князей, старавшихся обустроить жизнь по-своему, не участвовать в общих процессах, в общественных каких-то таких, ну, объединяющих движениях. Ну, у меня все хорошо, торговые пути проходят через мое княжество, все сложилось, я могу жить богато и счастливо. На самом деле мы свидетели того, что это очень печально заканчивалось.
То есть человек как бы рубит сук, на котором сидит.
Да.
Получается. У нас звонок, давайте ответим. Звонок из Железногорска. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, вы в эфире, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мне бы хотелось задать вопрос. Это Марина Железногорска. У меня очень много знакомых как из протестантской церкви, и я сама православной церкви. И как бы вот почему разногласие такое идет, что многие люди как бы из протестантской церкви осуждают нашу православную церковь, и также и в православной церкви есть люди, которые немножко осуждают протестантскую церковь. А мы сейчас говорим об единстве. И когда пастор говорит в протестантской церкви, что каждый кулик хвалит свое болото, но разве церковь это болото? Ответьте, батюшка, пожалуйста. Спасибо вам большое за ответ.
Спасибо за вопрос. Ну, вообще церковь по своему образу – это вот как раз объединяющее начало. В церкви объединены люди единством веры. И вот эти разделения, они ведут к утрате такого единства церковного, что и происходило в средневековой истории. Поэтому осуждать другие конфессии, ну, это совершенно неправильно, наверное. Нужно знать больше о своей религии, о своей церкви, о своей культуре, о своей духовности, чтобы не перенимать чужое несознательно. Потому что если мы говорим о русской религиозности, то вот протестантизм приходит в Россию довольно поздно. Уже, можно сказать, вместе с реформами Петра I. И это не традиционное духовное течение для нашего государства, для наших людей. Это другая культура. Ну, если человек рожден в этой традиции, значит, он не виноват в том, что он родился протестантом, в протестантской семье, в протестантской общине. Если человек ушел из православной общины, из православной церкви, перешел в другую конфессию, то, наверное, это его как бы внутреннее решение. И поэтому как бы говорить о том, что я ушел, потому что все было неправильно и не так, это тоже неверно. Нужно... У нас есть много таких вещей, о которых мы должны знать и понимать, да, о чем мы говорим. Если у нас не будет именно единства в плане культурологическом, там, историческом, то вот у нас не будет ни в чем тогда уже единства. Здесь есть и духовное разделение, и есть культурологические разделения. Поэтому если мы будем делить это мое, это твое, нас это никакому миру не приведет и вообще никакому пониманию не приведет. Вот, это займет очень много времени, выяснение, да, кто прав, кто виноват. Нужно просто больше знать о том, во что ты веришь. И тогда многое будет. Очень просто строить отношения на осуждение. Вот ты хуже, а я лучше. Угу. Это неправильно.
А как преодолеть вот этот конфликт, вот это разъединение между, скажем, православной конфессией и протестантской?
Ну, диалог уже много десятилетий ведется.
А вот на бытовом уровне, вот как наша телезрительница говорит.
На бытовом уровне нужно понять вообще смысл твоей религиозности. Во что ты веришь? К чему ты стремишься? Что для тебя церковь? Что ты ищешь в молитве, в церкви? Иногда человек рассуждает только человечески. Мне здесь комфортно, мне проще, а остальное меня не волнует. Вот именно так вот, как мы говорили, да? Моя хата с краю, ничего не знаю. Мне так комфортно. Угу. Духовная жизнь – это не состояние комфорта. Это преодоление всегда. Это всегда борьба. Преодоление, в первую очередь, самого себя. Поэтому говорить о комфортности той или иной церкви в корне неверно. Поэтому вот, все вот эти вот проблемы, они как раз от непонимания. Того, что, для чего тебе церковь вообще, для чего, как, что тебя связывает с Богом, какова твоя религиозность, в чем традиция твоей церкви. Ведь если начинать спрашивать человека очень глубоко, часто мы даже не можем дать правильного ответа, почему мы ходим в церковь, почему мы молимся, для чего мы делаем то или другое в своей духовной жизни.
То есть недостаточность знаний?
Да даже недостаточность желания ответить на какие-то вопросы. Угу. Человек просто предпочитает не задавать себе вопросы. Так вот очень комфортно обустраивать домашний быт, ну и духовный быт тоже строится по этим законам, к сожалению, сегодня.
А что, на ваш взгляд, является самым главным препятствием к объединению? Что мешает людям объединяться?
Скорее всего, эгоизм как раз. Нежелание слышать, нежелание чувствовать, нежелание понимать друг друга. Вот это приводит к разделению. А мы говорим сегодня о единстве. То есть единство, оно строится на любви. А любовь – это жертвенность. Это умение слышать, умение понимать, умение сочувствовать. отказ от своего «я». Скорее всего, это, наверное, вот основополагающее в единстве, в религиозном или в культурологическом, или в историческом.
То есть вот в ситуации, которую озвучила наша телезрительница, тоже, видимо, на этой как бы основе любви, наверное, будет найден общий язык между представителями разных.
Любовь, да, это та добродетель, которая дает возможность преодолеть очень многое. Вот, поэтому и мы и говорим о любви как той добродетели, которой должен стремиться каждый христианин, да не только христианин.
У нас еще один звонок, отец Александр, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Видимо, сорвался звонок. Тогда такой вопрос. Не привозит ли, точнее, так будет сказать, в чем отличие единства от единообразия, от унификации, от потери, ну, в смысле потери своей индивидуальности, самобытности, именно вот в этом единообразии?
Любая унификация – это искусственность, отсутствие естественности, вообще ограничение какой-либо свободы. Вот. Унификация – это вот такая стандартизация, которая, ну, вгоняет в определенные рамки, требует определенного поведения, определенного образа мышления. Вот. Поэтому она не всегда полезно и правильно. В каких-то технических вещах это проще, да, и полезно. А в вопросах духовных или в вопросах человеческих отношений это лишение человека свободы, дара Божьего.
Так возможно ли в единстве избежать унификации?
Ну вот настоящее единство – это, да, это не унификация. Вот мы будем, если мы призваны говорить о Христе, и мы будем говорить о христианской церкви, то в этой церкви объединено множество людей совершенно разных. Разных по национальности, разных по своей культуре, представителей различных субкультур, но у них есть единство веры, которое их объединяет. Единство веры во Христа, который всех призвал. И поэтому любое единство подразумевает не унификацию, не стандартизацию, не шаблоны, а именно некое объединяющее начало. Вот в христианской церкви это Христос. А в чем-то другом, наверное, тоже должен быть такой объединяющий стержень.
У нас еще один звонок. Звонок из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я бы хотела узнать, любит ли Бог дьявола?
Добрый вечер. Но вообще Бог есть любовь. Поэтому говорить, любит ли он дьявола, дьявол противостоит божественной любви. Вот вопрос может быть повернут другой. Любит ли дьявол Бога? Скорее всего, что нет. А Бог, как говорят святые отцы, хочет спасения всем. Но для демонов это уже невозможно. В их противостоянии. Поэтому вот так ставить вопрос, любит ли Бог дьявола, наверное, неверно, потому что Бог есть любовь. И она как бы проецируется на всех и на все. А вот любим ли мы Бога, любит ли дьявол Бога, вот это вопрос очень серьезный и вот основополагающий. Вот он нас, чад Божий, их любить никогда не будет. Примирение невозможно. Но мы, как призванные, объединенные любовью Божией, призваны любить всех.
Вот следующий вопрос такой. События 17 века, которые послужили основой для праздника народного единства, были особенно тем, что объединение народа произошло не по указке сверху, а благодаря тому, что народ испытал такую вот потребность, что ли, к объединению. То есть объединение народа шло из глубины, изнутри. Вот. Как можно воспитать человека патриотом, чтобы его патриотизм не был такой установкой сверху, а чтобы это было живое, искреннее, теплое чувство?
Ну, вот такой прививки патриотизма не существует. Потому что это естественное состояние человеческой души, которое зиждется на каком-то определенном духовном начале. Если мы любим Бога, то любим то творение Божие, которое Он нам дал, которое мы используем по дару божественному. И если человек воспитывается в семье на основах веры, религиозности, мы не будем говорить о конфессиональности, да, то здесь все остальное прилагается. Поэтому некая искусственность, вот ты должен то любить, угу, или вот это, угу, любить, должен испытывать такие-то чувства по отношению к этому объекту, а чувство ненависти по отношению к другому объекту, это опять лишение свободы человека. Если вот этот дар Божий, сегодня вообще уместно говорить о свободе, да, потому что через свободу, которая направлена к любви, она как раз достигается, это единство. А в этом единстве все собрано. И патриотизм, и гордость за свое отечество, за свою культуру, за свою церковь. Вот поэтому вот говорить о каком-то конкретной линии воспитания, наверное, не совсем правильно. Нужно воспитывать человека в главном. В любви к Богу, любви к своим близким. Вот когда Бог дал человечеству заповеди, это вот 10 заповедей, можно сказать, это основа патриотического воспитания. В них все собрано. Вот если человек будет соблюдать заповеди, он вырастет патриотически настроенным, настоящим патриотом. А если он не имеет представления о заповедях, у него нет мотивации в жизни, то, наверное, вся его патриотичность будет искусственной.
У нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем.
Я хотела бы задать вам вопрос, касающийся вышивки икон. Вот многие вышивальщицы вышивают иконы. А церковь неоднозначно к этому относится. То есть приходишь осветить икону к батюшке, а он ее освещает как предмет. А ведь все-таки эта икона, хочет на нее молиться, если там изображение лика, все как бы вроде как в иконе. Просто как бы вот одеяния, они, допустим, из бисера. Вот как вот церковь относится к этому? Можно ли вышивать иконы? И можно ли их освещать? И можно ли на них молиться?
Я думаю, что здесь проблема-то не в церковном отношении, не общецерковном, а в личном отношении каких-то конкретных священников, каких-то конкретных батюшек, которые не освящают икону как икону, а освящают как просто предмет. Мне, для меня это непонятно. Если передо мной канонический образ, и он вышит в традиции, то я, конечно, должен ее освящать как икону, этот образ. Поэтому всегда в церкви, и особенно в русской церкви, и в древней церкви существовала традиция вышивки. Поэтому, если кто-то это отрицает, ну, опять же, это непонимание, наверное, незнание. Вот. Есть некое благоговейное отношение к тому, как человек должен относиться к иконе, как он должен, с каким трепетом он подходит иконописец к написанию иконы. С таким же трепетным чувством должны и вышивальщицы подходить к этому искусству, да, в соответствии со своим внутренним миром, который должен быть в этот период вышивания наполнен, наверное, чистотой, чувством какой-то особой молитвенности. Поэтому это не должно, наверное, совершаться где-нибудь в трамвае, в электричке, вот, на ходу, на бегу, совершенно не понимая. Когда в древности иконописец писал образ того или иного святого, прежде чем приступить к написанию иконы, он должен был хотя бы прочитать житие этого святого, понять, к чему он прикасается, что он хочет изобразить, потому что это очень важно. А вот и когда человек берется за вышивание иконы, наверное, нужно попросить и благословение церкви, благословение священника, подумать о своей духовной жизни, достоин ли ты вот в этот период прикоснуться к этой тайне, да, создания образа Божия или святого, или Божией Матери. Вот. Именно вопрос о благоговейном отношении. Это не должно быть таким массовым, да, как вот у нас сегодня говорят, это возможность массового тиражирования. Да. Для кого-то это заработок, а для кого-то действительно искренняя возможность прикоснуться к творчеству, прикоснуться к традиции, иконописи, вышивания, совершенствовать свое искусство, задуматься о том, что ты делаешь, да, узнать больше. Поэтому тут вышивать иконы полезно, если это делать вот разумно и правильно. А когда это возможность дополнительного заработка, и человек совершенно не задумывается о том, что он делает, для чего он делает. Иногда смотришь на вот эти тиражируемые шаблоны, по которым вышивают, ну, отрыбь берет, да, думаешь, как человек мог тиражировать вот то в том виде, да, в котором он предлагает. Поэтому должно быть благоговейное отношение, разумное отношение, и тогда священник спокойно, со спокойным сердцем может осветить образ. Иногда действительно человек пытаешься объяснить, что это совершенно не икона, она не традиционна, это просто изображение. И вот искренний человек иногда не понимает, как не икона, это же Святая Мария, значит, это икона Богородицы. Когда пытаешься объяснить, что такого иконографического образа не существовало, и икона все-таки должна писаться или вышиваться, или вырезаться из дерева по каким-то уже сложившимся канонам, человек искренне не знает. Священник может в беседе, да, вот, сгладить эти острые углы в отношениях, и человек уйдет не обиженным. А когда мы так очень жестоко будем подходить, тогда, да, действительно будет недоумение и вопросы, почему, отчего, почему вот я считаю это иконой, а батюшка так со мной несправедливо поступил.
Отец Александр, вы сказали, что 10 заповедей являются как бы школой патриотизма. А вот человек-атеист, он ведь тоже может быть патриотом. Чем отличается патриотизм атеиста от патриотизма верующего человека?
Понятие патриотизма, оно себя очень многое включает. Здесь есть различные аспекты, да, которые вот объединяют людей. Если мы говорим о нерелигиозном патриотизме, то здесь тоже есть какие-то общие начала, которые могут послужить нашему единству. Человека нельзя заставить верить. Если Бог не тронет сердце человека, то, конечно, разум не откликнется. И поэтому требовать от патриотически настроенного человека еще его дополнительной религиозности – это неправильно. Мы можем говорить о подвигах в Великой Отечественной войне, да, или о подвигах настоящих патриотов русского отечества, ну, которые не разделяли религиозные принципы своего народа в войне там, 1812 года. Или вообще вот служение в науке отечеству. Это же тоже патриотизм. Вот, поэтому здесь и другое объединяющее начало. Именно вот понятие культуры, истории нашей страны, трепетного отношения к земле, на которой ты живешь, к земле своих предков, да, как поэт сказал, любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. А вот даже искренняя любовь к своим предкам, она может быть объединяющим началом вот в этом единстве патриотизма общего.
Есть такое выражение, добро должно быть с кулаками. Вот патриотизм должен ли быть с кулаками? И где та грань, когда заканчивается патриотизм, а начинается уже национализм?
Ну, агрессивность, она вообще не свойственна человеку. Это оно не является созидающим началом. Даже в таких активных и воинственных видах спорта всегда отказываются от излишней агрессии. Агрессия затмевает разум. И поэтому говорить, что патриотизм должен быть с кулаками. Нет, патриотизм должен быть таким, что человек готов положить душу свою за други своя. Но это не значит, что он должен быть агрессивным, не значит, что он должен быть воинственным. Это значит, что человек должен быть готов любыми способами отстаивать интересы своего отечества, своего народа, своей веры. Например, мы вспомним подвиг князя Дмитрия Донского. Он как глава государства, можно сказать, мог бы спокойно наблюдать за ходом Куликовской битвы. Но он был всегда в передовых отрядах. И вопрос стоял о том, зачем он так рискует. Вот понятие риска, наверное, не свойственно патриотизму. Это человек должен быть готов до конца стоять за свою веру, за свои идеалы, за свою семью, за своих близких, за свою культуру. Но агрессия не свойственна здесь. Вот когда человек агрессивен, часто это связано с искусственностью. И национализм – это своего рода тоже эгоизм, такая страстность, когда человек всячески пытается обосновать свое превосходство. В патриотизме нет превосходства. Есть вот трепетное отношение к чему-то, опять же, основанное на любви. В национализме любви нет. И вот столкновение патриотизмов, да, оно невозможно. А вот столкновение национализмов возможно. Поэтому вот агрессия – это всегда страстность, это то, что не свойственно человеческому естеству, а то, что не свойственно – это искусственность какая-то. Поэтому мы и говорим о патриотизме как искреннем чувстве, основанном на любви, на жертвенности. В национализме нет жертвенности.
То есть, если можно так сказать, национализм – это патриотизм минус любовь.
Минус любовь и стремление к власти, наверное, какое-то, господству. Потому что господство нации над нацией. Да? Мы, например, если будем говорить о русском патриотизме или о русском национализме, это разные вещи. Русский патриотизм включает в себя вот такой многогранный симбиоз. Множество культур, множество этносов. И это наднационально. А русский национализм совершенно такой вот...
Прямолинейный.
Прямолинейный, да. Вот. По размеру черепа, наверное, по цвету кожи.
У нас еще один звонок. Звонок из Выборгского района. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я Александр, раб Божий. Вот, из поселок Бородинская, Ленинградской области, Выборгский район. Это прямо в границе Финляндии.
Добрый вечер.
У меня батюшка такой вопрос, здравствуйте. Вот. Такой вопрос. Как вы относитесь к объединению, ну, скажем так, католиков и православных? Каково ваше отношение? Это первый вопрос. И второй вопрос. Какое отношение вот, нашей православной церкви к этому объединению? Вопрос очень серьезный. Хотелось бы узнать.
На чем основано это объединение? Это должно быть. Единство веры. Единство веры во Христа, но, наверное, не в разрез истине. Поэтому о чем вопрос об объединении, искусственном объединении? Вот отказаться от истины и просто ради какого-то такого мнимого единства. Когда стоял вопрос, что такое экуменизм, да, в самом начале возникновения этого понятия, то когда рассуждали на эту тему, то говорили, если экуменизм – это то, что все стали православными, да, я экуменист. Вот, поэтому если мы преодолеем некие разногласия, что в этом плохого? А если мы это сделаем в ущерб истине, то от этого единства никому пользы не будет. Это будет опять искусственное объединение, которое основано не на истине, не на любви, не на Христе, а просто на каких-то вот, сиюминутных интересах, там, построения общего какого-то пространства. Мы говорим о объединение в истине. Если мы говорим, что наша православная церковь, она есть источник истины, да, а католики говорят, что они есть свидетели непреложной истины, то в чем тогда наше разделение? Нужно понять, в чем мы разделены. Если мы откажемся от главного ради мнимого единства, то где будет Бог? Поэтому вопрос очень серьезный. Вопрос действительно серьезный. До, как говорит Священное Писание, апостол Павел говорит, что Слово Божие проникает до разделения души и духа, мозга и составов. Вот, наверное, вот это разделение, оно действительно болезненно, когда произошел этот раскол. И пути его преодоления сложны. И поэтому говорить, вот, что завтра мы подпишем какой-то меморандум и достигнем единства, пока об этом даже неразумно и рассуждать. Очень болезненно, когда человек теряет именно понятие истины, понятие правды, понятие любви. Вот, к сожалению, у нас в семье произошло такое трагическое разделение. Да? Нам, у меня семья такая, можно сказать, не мононациональная. Вот у меня супруга Западной Украины. И когда в начале 90-х годов происходили вот эти гонения, когда отбирали храмы, когда изгонялись православные священники, это прошло вот таким острым мечом через нашу семью, потому что мой тесть, который служил 30 лет на Западной Украине, и был 30 лет хорошим, вот буквально за несколько дней стал очень плохим, гонимым, проводником каких-то чужих идей. И это было страшно, когда те люди, которых он венчал, и те, которых он крестил, вчера подходили под благословение, а сегодня говорили: уходи, потому что ты чужд нам. Это было больно. И это было разделение, да, греко-католики, православные. И сейчас вот для меня очень острая проблема, да, вот, диалога. На чем это примирение основано? На покаянии тех, кто когда-то гнал и бил, и изгонял эти общины. И сейчас это опять продолжается. Поэтому говорить о мире еще рано, о том, чтобы наступили какие-то благоприятные моменты к диалогу, тоже еще рано. Еще эти проблемы не уврачевали, эти раны еще кровоточат.
Почему же так люди легко переключаются?
Наверное, политическая конъюнктура.
Может, просто от недостатка любви?
Ну, конечно, когда любви нет, то ее место пытаются заменить каким-то суррогатом.
Отец Александр, я знаю, что накануне праздника у вас будет патриаршая служба в вашем соборе в Елоховском. Расскажите, пожалуйста, немного о чудотворной иконе Казанской Божьей Матери, которая находится у вас в храме, и о службе, которая будет накануне праздника.
Да, для нашего собора празднование памяти Казанской иконы Божией Матери – это особый день, особый праздник. И мы очень рады, что всеночное бдение в Елоховском соборе возглавит святейший патриарх Кирилл. Богослужение начнется в 6 часов вечера, в 18 часов. Для Москвы, мы уже говорили, да, о том, что явление Казанской иконы Божией Матери в том списке, привезенном сюда в народное ополчение в 1611 году, оно является особой милостью Божией и покровительством Пресвятой Богородицы. Один из ранних списков с той иконы, иконы Смутного Времени, находится в нашем соборе. Он находится там с середины 30-х годов 20 века. Это многострадальный образ, который из одного разрушенного храма переносился в другой. И так, пока он не попал в Елоховский собор трудами настоятеля протопресвитера Николая Колчицкого и попечением местоблюстителя патриаршего престола тогда митрополита Сергия, будущего патриарха Сергия. Вот с того времени это особая святыня для Елоховского собора.
То есть это список 17 века?
Это список конца 17 века.
Конца 17 века.
Вот. И, конечно, не только москвичи, но и жители близлежащих городов и других отдаленных даже городов стремятся в этот день попасть в Москву и прикоснуться к этой святыне. Она доступна ежедневно, но для нас праздник воспоминания того явления, того заступничества Пресвятой Богородицы – это особый день. Для тех, кто знает эти традиции, для тех, кто чтит Казанскую икону Божией Матери, любит этот образ и почитает, существуют такие исторически три основных списка. Да? Это московский список Казанской иконы Божией Матери, это петербургский список Казанской иконы Божией Матери и первообраз, обретенный в Казани, который, к сожалению, сегодня уже утрачен. Поэтому в этот день мы особо радуемся и празднуем. И я хочу всех пригласить, кто имеет возможность приехать в наш собор.
Как выглядит собор, мы можем видеть на экране?
Да, наверное, да. Это один из немногих храмов, который знают все. Поэтому если мы говорим, произносим официальное название «Богоявленский кафедральный собор города Москвы», оно иногда непонятно людям. А когда мы говорим «Елоховский собор», то, конечно, люди сразу говорят, да, конечно, мы знаем Елоховский собор. Там находится чудотворная икона Казанской Божией Матери и мощи святителя и чудотворца Алексия, митрополита Московского. Все люди, живущие в православной традиции, знают наш собор, любят его, почитают. И я думаю, что многие в этот день придут на богослужение, и особенно на богослужение, которое возглавляет Святейший Патриарх.
Ну, будет вечернее.
Да, это всеночное бдение. Да. А угу. сам день праздника Казанской иконы Божией Матери Святейший Патриарх по традиции будет совершать божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля. Потому что это вот уже мы говорили о том, что это уже 10 лет как общегосударственный, национальный праздник. И Успенский собор Московского Кремля – это духовное сердце России. Вот. Ну и в нашем соборе в этот день будет две божественные литургии. И ранее в 6.30, и позднее в 9.30, которое пройдет архиерейским чином служения. Поэтому для нас это особый день и особые праздники.
Отец Александр, напомните, пожалуйста, нашим телезрителям, как можно добраться до вашего храма. Какой адрес?
Это Спартаковская улица, дом 15. Но вот в этот праздник многим придется преодолеть небольшие трудности. Станция метро Бауманская, недалеко от которой находится собор, она закрыта на ремонт. Поэтому можно пройти либо пешком от Красносельской, по Нижней Красносельской улице, либо добраться бесплатным автобусом, который курсирует между метро Курская и Бауманская. Добраться до станции, до павильона метро Бауманская и пройти немножко пешочком до храма, который виден издалека. Поэтому такой духовный подвиг некоторым предстоит проделать, чтобы добраться до Елоховского собора.
Спасибо вам большое, отец Александр, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Храни вас всех Господь, с наступающим праздником, Днем народного единства и памятью Казанской иконы Божией Матери.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, протоиерей Александр Агейкин. Всего вам доброго и до новых встреч.